Программа «Точка».
22 часа 11 минут. Приветствую вас. С вами Александр Плющев. Минут через несколько мы вернемся сюда вместе с Антоном Носиком. Будем говорить с вами о блогах. Ну и, естественно, касательно войны. То, что я бы хотел заявить в начале этой программы, ну, как-то затравить тему, что называется, будет представлено вашему вниманию прямо сейчас. Готовьте свои вопросы, если они у вас есть, по СМС плюс 7 985 970 45 45. Будет включаться и телефон 363-3659. Встретимся через 6 с небольшим минут.
Эконет.
Только ленивый не сказал в дни трагических событий в Грузии о том, что параллельно войне настоящей шла война информационная. Шла она не только в медийном поле, но и в пространстве интернета, в том числе и в блогах. О некоторых случаях сегодня и поговорим. Продолжим через несколько секунд.
Кто есть где?
В нашей прошлой программе мы начали разговор об источниках информации и, само собой, каналах дезинформации, которые воспринимались или позиционировали себя как очевидцы, а также непосредственные участники событий. Но множество людей стали вольными или невольными участниками информационной войны в интернете, находясь за сотни и тысячи километров от мест ведения боев реальных. Кто-то из них постил сводки боевых действий, кто-то сосредотачивался на политических комментариях. Но было по меньшей мере два интересных явления, на которых я бы хотел остановиться подробнее. Говоря о первом, нельзя не вернуться на несколько лет назад. Во время Иракской войны на одном из форумов появился пользователь под ником Рамзай, намекающим на разведку. Это прозвище, как известно, носил знаменитый советский разведчик Рихард Зорге. Новый Рамзай постил сводки с фронта, которых не было на лентах информагентств. Но выглядело это крайне правдоподобно. Часть сведений, которые Рамзай обнародовал раньше других источников, затем подтвердилась. Высказывалась версия, что таким образом российские спецслужбы играют в какую-то свою игру, но, разумеется, не против американцев, а на внутриполитическом фронте. С окончанием Иракской войны бесследно исчез и Рамзай. Реинкарнация его случилась в дни войны в Грузии. На этот раз похожий персонаж фигурировал под ником Тапир, и объявился он не на форуме, а в блоге, причем не в своем собственном. Поселился Тапир в популярном блоге Idiot.ru, который ведет известный интернет-деятель Максим Кононенко, известный под ником Мистер Паркер. Тапир выбирал один из постов и добавлял туда свои комментарии. Понятно при этом, что тема поста Паркера могла не касаться войны. Комментарии Тапира выглядели следующим образом. Цитата. 11 августа 1937. Поехали. Ситуация на 19.30 Москвы. Синаки блокирован. Зугдиди наш. Обошли. То есть Кадор тоже. И пофиг, кто там еще остался. Абхазы добьют. И СПН добьют тех, кого не добили Абхазы. А за нами кое-кто еще. Дорога на Кутаиси типа Минки. Говно, но ехать можно. Укреплений нет. Войск в Грузии нет. С так называемой Западной Грузии грузины убежали днем. До Сантреди 20 километров. Поти уже ни о чем. До Кутаиси 50. В Ичимчире разгружается 19-я дивизия 58-й армии СКВО, и кое-кто еще. И кое-кто еще идет через Рогский тоннель, не добровольцы. И кое-кто садится на аэродромы, правда, за хребтом. Но при их дальности пофиг где. Ждем приказа на окончательное понуждение Грузии к миру. Конец цитаты, извините, что заменял некоторые нецензурные слова. Таких сводок тьмы и тьмы, они отрывочные и часто не очень понятны. Многих сведений нет в информагентствах, подтвердить или опровергнуть их невозможно. Несколько раз Тапир обращает внимание на игру слов в официальных заявлениях военных, а кроме того, пишет и о политике. Говорят, приезжает Эрдоган. Зачем? Грузию делить, ясен фиг. На четверых мы, пиндосы, турки, азербайджанцы. Конец цитат. И так далее. Несмотря на отрывочность и путанность, возможно, вполне нарочито, смотрится очень правдоподобно и читается крайне увлекательно. При абсолютной невозможности определить, кто же это на самом деле. Человек, имеющий реальное отношение к войскам, разведке, спецслужбам, администрации президента, сумасшедший радиолюбитель, мальчишка, потешающийся над окружающими, или даже очередной проект самого Паркера. Одно из ключевых слов – правдоподобность. Оно же будет фигурировать и во второй истории.
Вокруг сети.
Во вторник, 12 августа, днем, мне позвонили с первого канала телевидения и спросили, нет ли у «Эхо Москвы» видеозаписи интервью, которое Алексей Венедиктов взял у фотокорреспондента агентства «Рейтер» Глеба Гаранича. Я сказал, что впервые слышу о таком интервью. Но тут прямо во время нашего разговора поступил еще один звонок от уже упомянутого Максима Кононенко, который тоже спросил, был ли такое интервью, правда, видеозаписью не интересовался. Оказывается, транскрипт этого мифического интервью был опубликован в одном из ЖЖ-сообществ, посвященных войне в Грузии, и созданных специально для этой темы. Смысл его сводился к тому, что Гаранич признается Венедиктову, что его знаменитые фото из города Горе, которые обошли весь мир и вызвали в российской благосфере много споров, не более чем постановка. Фальшивка просуществовала недолго, ее убрали практически сразу после того, как Венедиктов опроверг подлинность этого текста, сказав, что такого интервью не брал. Однако этих нескольких часов оказалось достаточно, чтобы копии текста разошлись по огромному количеству журналов. Многие из них потом сняли или убрали под замок эти записи, но часть блогеров образовала новую секту, для которой этот фальшивый текст стал своего рода священным писанием. Они отказываются верить любым логическим аргументам, ну, вроде отсутствия всяческих следов интервью в любых источниках, от эфира и сайта «Эхо Москвы» до кэша поисковой системы «Яндекс», которая, разумеется, индексирует все ресурсы, где подобное интервью могло бы быть размещено. Отдельные блогеры попытались расследовать, кто может стоять за организацией этой дезинформации. Высказывались различные предположения, однако прямых доказательств, разумеется, никаких. Но фальшивка вполне достигла цели. За эти дни я встретил в интернете и даже вне его, в том числе и среди своих коллег из других СМИ, которые, прочитав мимоходом это литературное произведение, не утруждались проверкой, а просто приняли к сведению, как нечто, не вызывающее сомнений. Почему? А потому что выглядело правдоподобно. Вот всего лишь два примера сознательной дезинформации в блогах. Но я больше чем уверен, что у вас есть не только свои собственные примеры, но и свое собственное мнение на этот счет. Увы, не все упомянутые ссылки легко запомнить. Зато можно посмотреть на сайте plyushev.com в разделе «Эхонет» или просто поискать их там по ключевым словам. Ну а не найдете, пишите plyushev@gmail.com. Текст ведущего читал Александр Плющев. За звукорежиссерским пультом работала Елена Королева. До следующих встреч в эфире.
Эконет.
Disconnected. Московское время 22 часа 18 минут.
Программа «Точка».
Слушайте вы радиостанцию под названием «Эхо Москвы», программу под названием «Точка» и ведущего под названием Александр Плющев. А гость у нас под названием Антон Носик. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня, как вы слышали, хотим поговорить о дезинформации в блогах, сознательной и, может быть, несознательной. Ну вот мы с Антоном вспоминали некоторые случаи из, так скажем, предыдущей жизни. И Антон пояснил, что не всегда далеко люди, которые что-либо постят, они сознательно дезинформируют людей, несмотря на то, что это потом оказывается неправдой. Часто они так понимают действительность, часто они таким образом наблюдают за действительностью, часто они что-то перепутывают и так далее. Но я вот хочу спросить с самого начала, вообще то, о чем мы говорим. Есть ли, заметил ли ты за эти дни, за дни войны, каналы сознательной дезинформации в российской благосфере?
Ну да, разумеется, только они не в эти дни возникли. Это всегда одни и те же люди. Каждый раз, когда происходит какая-то массовая кампания, либо вброса и продвижения каких-то сущностей в благосфере, или, наоборот, глушение, дискредитации кого-то силами благосферы, существует группа лиц, которые можно поверить, что из убеждений, но логично предположить, что за зарплату занимаются созданием некого шумового фона и занимаются вбросами, занимаются манипуляцией тем единственным инструментом, который они за эту пару лет освоили, который называется рейтинг Яндекса. Это все всегда одни и те же люди, и всегда можно проследить между ними взаимосвязь. И, собственно, в посте в твоем блоге и в той его части, которая только что прозвучала в Эхонете, в общем, более или менее ты обозначил круг этих лиц.
Давай тогда, чтобы не я их обозначал, тем более, что я там ничего не обозначил, я лишь предположил, что некоторые пользователи, они провели собственное расследование и сами обозначили. Я лишь их процитировал, извините.
Ну, только ты начинаешь. разбираться с тем, кто это вот у нас загадил топ рейтинга, кто это у нас наплодил виртуалов, кто это у нас вбросил несуществующее интервью или там давал какие-то сводки с поля боя, при этом находясь там в московском пиар-агентстве, да, изображал себя человека в камуфляже, вхожего в генштаб, да, всегда, всегда ты в конце обнаружишь одних и тех же там 3-4-5 человек, которые так или иначе причастны к этим провокациям.
Я сейчас, конечно же, не могу не задать этот вопрос, но прежде чем его задать, я должен сказать, что у нас работает видеотрансляция на Плюшевком в разделе «Видео». Присоединяйтесь, и увидите там Антон Носик, и даже услышите ответы его на мои, на ваши вопросы, которые вы можете направлять на плюс 7-985-970-45-45, и телефон мы будем тоже включать 363-3659. Так, вопрос, который я не мог не задать. Так кто же эти люди?
Ну, а зачем мы будем их рекламировать?
Ну, понимаешь, вот слушатель, который нас слышит сейчас, он говорит, они говорят о ком-то, он подумает, они говорят о ком-то, но их не называют. Ну, хорошо, мы можем их назвать так, чтобы не рекламировать.
Правильно, скажем, существует группа лиц, основной специальностью которых является то, что называется по-русски почему-то PR, то есть вброс разнообразной информации по распоряжению, по просьбе начальства или коммерческого заказчика. И эти люди промышляют тем, что организовывают разнообразные кампании в интернете. И отчитываются об успехе этих компаний с помощью распечаток как из блогов, где они разместили информацию, как из рейтингов Яндекса, из рейтингов постов, из рейтингов запросов, из рейтингов тем, которые им удалось вывести в топ. Таким образом, они показывают, что вот мы некие создали некие полезные для заказчика идеи, и вот эти идеи получили вот такое вот распространение. Вот они стали главной новостью, вот они стали, вот только о них говорили в популярных постах там, на протяжении всего выходного дня, потому что проще всего, понятно, это делать в выходные дни. И просто у людей есть такое вот занятие, которым они зарабатывают себе на жизнь. При этом понятно, что когда вот такое происходит обострение, то к этим людям, которых можно ожидать увидеть в каждой заварушке, прибавляется огромное количество других людей. Во-первых, вступают в действие их коллеги в других заинтересованных структурах. Например, впервые я вот в последнюю пару дней увидел работу киевских пиарщиков, то есть людей, работающих методически по пиару и, очевидно, работающих на украинскую аудиторию, работающих через, в частности, украинские СМИ, но и через самые популярные блоги тоже. Например, вот это вот прелестный анекдот про то, что российские офицеры украинской национальности похитили СС-26 «Искандер» с базы в Краснодаре, привезли в Грузию, распилили, взорвали, а потом позвали западных корреспондентов для того, чтобы для того, чтобы показать западным корреспондентам тот «Искандер», ту ракету «Искандер», которую на самом деле российская армия не использовался. Значит, этот вброс нелепый, ты его читаешь, и если ты разумный человек, то ты делаешь вывод, вот ведь заврались российские военные, да? А если ты украинец, а там это вбрасывалось, кроме ЖЖ, это вбрасывалось исключительно через украинские СМИ, то ты делаешь вывод, вот ведь как заврались российские военные. Но это бы ладно, это на самом-то деле была прелюдия. Потом через те же каналы, уже отталкиваясь от этого сюжета, был вброшен следующий сюжет, что сейчас в российской армии начнутся чудовищные кадровые чистки всех офицеров с украинскими фамилиями. То есть то вот про «Искандер», вот та лажа, это был пролог. Это была подготовка почвы для того, чтобы этот, развить сюжет. И если ты посмотришь, сколько есть ссылок и перепечаток у каждой из двух половин этой дезы, то их достаточно много. Другой вопрос, что я глубоко не исследовал, это виртуалы перепечатывали или кого-то из людей удалось ввести в заблуждение. Так вот, присоединение к клубу профессиональных дезинформаторов наших украинских коллег – это некоторое новое слово в пиаре в благосфере. Не могу сказать, что меня радует расширение этой тусы, но, с другой стороны, куда деваться-то? Все кушать хотят.
Вот у нас уже смотрит больше 100 зрителей. Присоединяйтесь, если вы хотите поглядеть или послушать Антон Носик на Плюшевком в разделе «Видео». Ну, потом будет выложено, разумеется, это видеоинтервью тоже. И вы сможете к нему присоединиться по телефону 363-3659. Сейчас я задам еще пару вопросов и все. Как обычный человек, да, который читатель блогов, да, тот человек, который, может быть, читает десятку Яндекс, как правило, или там сейчас пятерка стоит.
Там восьмерка,
да. Значит, вот эту восьмерку Яндекс он читает. Ну, популярные темы, да, всем интересны популярные темы. А каким образом можно, ну, я не знаю, проверить, что ли, или защитить себя от сознательных вбросов и дезинформации?
Ну, защитить себя от дезинформации можно только с помощью головного мозга. Применяя его, можно дезинформацию вскрыть очень быстро и без малейшего напряга. Например, если ты читаешь регулярно одни и те же средства массовой информации, то, а эти средства массовой информации являются стороной в информационной войне, то ты это, даже если ты не заметил подвох один раз, два раза, три раза, все равно у тебя начинает возникать некоторое вот такое вот чувство, что что-то здесь нечисто. Как только оно возникло, ты уже начинаешь перепроверять, ты получил от них какое-то сообщение, ты начинаешь искать, а где они это взяли. Как только ты нашел один раз, где они это взяли, есть довольно крупные сейчас государственные СМИ, где это справедливо в отношении практически каждой публикации. Вот как только ты нашел первоисточник, ты сразу можешь вытащить места, где смысл полностью искажен, тотально. Да? То есть вот, изменены противоположные, там, внесены какие-то от себя добавления.
Ты знаешь, что меня поразило вот в этой истории с фальшивым венедиктовским гораническим интервью? Поразило меня то, что не то даже, что масса людей поверили, не вздумали проверять даже, а то, что было написано так в формате эховском, ну, просто там вопрос-ответ, там, Венедиктов, Гаранич, вот в таком эховском формате. И очень хотелось, может быть, поверить в эту информацию. Они очень много людей поверили. И даже не это, а то, что очень много людей, я не знаю, были ли они связаны с авторами фальшивки или нет, но есть у меня сомнение, что столь большое количество там их находится в этой связи, что очень большое количество людей не хотели разувериваться в этом. То есть они как поверили в это, что это фальшивка, их не убеждало ничто. Их не убеждало, что этого интервью нет на сайте «Эхо Москвы». Их не убеждало опровержение Венедиктова. Более того, наоборот, разубеждало. Потому что люди говорят, да что, он просто оправдывается. Вот,
раз уж Венедиктов оправдывается, значит точно что-то было.
Да. Да. Значит, их не убеждало то, что этого нет в кэше Яндекса.
Ну, Яндекс тоже в сговоре.
Конечно.
Американская компания, три кнопки.
И можно подчистить. Более-то, их не убеждал, что этого нет в Москва-ФМ. Значит, тоже подчистили Москва-ФМ. И знаешь, что единственное, что более-менее может убедить людей? Что «Эхо» слушает там, ну, несколько сотен тысяч человек в каждый момент времени в разных городах, да? И ни один человек не слышал этого интервью собственными ушами и не написал. Я, кстати, очень удивился, почему не нашлось таких людей.
Почему они не сообразили создать виртуала, который бы написал: «Сейчас сижу, пью чай, слушаю, как Гаранич оправдывается перед Венедиктовым».
Или наоборот.
И вывести это в топ. Ну, не волнуйся, в следующий раз они учтут.
Вот, да, я больше чем уверен, что...
И вообще жди, что следующее интервью Венедиктова будет аудиозапись.
Да, ты знаешь, это может быть такое. Телефон наш 363-3659, да, может быть, если у тебя есть наушники, то мы, может быть, послушаем звонок другой по этому поводу.
А у нас что, новостей сейчас нет в половине часа?
Нет, ты представляешь, война-то закончилась, поэтому нету в середине часа. Нет, все нет, на фронт? Нет новостей. В прошлый раз были новости, а сейчас не будет. 363-3659, ваши вопросы. Или, может быть, соображения по этой теме. Тут вот Антон отказался сообщать, кто за этим стоит. Может быть, вы рискнете это сделать, я не знаю. За частью дезинформации в блогах, в российских в том числе. Алло, вы в прямом эфире, алло. Да, алло, говорите. Не молчите. Что-нибудь уже скажите. Сейчас другой звонок увидим. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Сергей, Санкт-Петербург.
Да, Сергей.
У меня такой вопрос. Вы поддерживаете интернет-войну против Грузии и все интернет-войны?
А, подождите, я только уточню.
К кому вопрос?
Вы что имеете в виду под интернет-войной? DDoS-атаки грузинских ресурсов или что?
Ну, и то, что Соединенные Штаты, наши СМИ убивали тоже, как и мы, грузинов.
Секундочку, наши СМИ убивали тоже, как и мы, грузинов.
Соединенные Штаты.
Соединенные Штаты. Ты чуть понял? Нет. Ну ладно, хорошо. Отпустим. Человек пустит. Алло. Алло, добрый вечер.
Выключите радио, у вас очень фанит.
О, носит, готовится ведущий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна, я из Москвы.
Да, Татьяна.
Ну вот у вас был очень интересный сюжет по поводу того, какая дезинформация была, ну как бы с российской стороны. А скажите, пожалуйста, с грузинской стороны была ли дезинформация? Вот эти звонки, исторические звонки в эфир, что каждые полчаса звонят...
Сори, мы блоги обсуждаем сейчас, можно мы об интернете немножко?
Нет, с грузинской стороны основным источником дезинформации является власти Грузии, и, разумеется, люди, поддерживающие их политику и их позицию, ретранслируют в блогах все, что эти власти говорят. Например, сегодня я пытался выяснить у людей, лучше меня понимающих в военной технике, могли ли российские бомбардировщики сбрасывать ракету «Искандер», которая с наземной пусковой установки пускается и вообще-то летит со скоростью 3000 метров в секунду на высоте 50 километров. Можно ли такую фигню запустить самолет? Все единогласно сказали, что нельзя. При этом официальное заявление Утиашвили о том, что вот именно российские бомбардировщики сбрасывали вот эти вот несколько миллионов долларов каждая стоящие ракеты сверху, как просто...
Это как раз ту, которую утащил вот этот...
Да, момент. Вот ту, которую утащили ракету «Искандер», ее сбрасывали с самолетов, хотя вообще-то, по идее, это класс «Земля-Земля». Да? То есть дезинформация поступает, она, естественно, ретранслируется. Заранее можно сказать, совершенно независимо, даже если там не было вообще никакого вооруженного конфликта, что с двух сторон нам будут рассказывать об отрезанных головах, изнасилованных женщинах, детях и стариках, о том, как бросали гранаты в подвалы, о том, как самолеты наводились и били по жилым домам. Это расскажут обязательно.
Но если цель вот этой дезинформации, вполне понятно, да, это через блоги воздействовать как-то на общественное мнение, власти пытаются. Да? Тут все более-менее просчитывается. С той или с другой стороны, с третьей, неважно. Какова может быть цель дезинформации, как, например, в случае с этим фальшивым интервью?
Ну, как в случае вообще с случае дискредитации зарубежных средств массовой информации, это борьба одной из сторон в информационном поле за монополию на доверие аудитории. Это советская власть абсолютно как бы была в этом вопросе чемпионом. Советская власть уделяла полосы своих советских газет и эфир своих радиостанций и своих телеканалов на то, чтобы разоблачать клеветнические публикации западной прессы, тиражом и адресуясь к миллионной советской аудитории, которая никогда не имела ни малейшего доступа к этой западной прессе. То есть вообще просто не продавался в Москве там ни «Вашингтон-Пост», ни «Нью-Йорк Таймс» таким тиражом, чтобы аудитория Первого канала могла бы заглянуть и узнать, что там клевещут. Тем не менее, разоблачение этой клеветы происходило постоянно на протяжении лет. Почему? Потому что надо посеять в людях тотальное недоверие ко всем чужим, да, потому что недоверчивая публика, она как бы самая легко манипулируемая. Тут с параноиками гораздо легче манипулировать, чем людьми с аналитическим складом, людьми, допускающими, что врут все, а давайте-ка выслушаем все точки зрения. Да. То есть любая задача, любая сторона, которая хочет выигрывать информационную войну, которая понимается ею как внедрение любой дезинформации в сознание людей, задача состоит в том, чтобы сделать этих людей более податливыми для манипуляций.
Есть много вопросов к тебе, как к представителю компании СУП. Я, ты знаешь, даже не представил, просто сказал, что Антон Носик. Мне кажется, что Антон Носик все знают, не представил, что ты представитель компании СУП.
Ну да, я все-таки не представитель компании СУП. Вот. Я все-таки автор «Живого журнала» с 2001 года. Я, да, работаю в компании СУП, но хотел бы подчеркнуть, компания СУП не имеет никакого отношения к ведению информационных войн. Компания СУП не имеет никакого отношения к определению правдивости тех или иных постов в блогах или их направленности, или вкусов блогеров. Да? Компания СУП никому не говорит, что ему писать в своем блоге. И правила, которые блогеры обязаны соблюдать в отношении контента, в отношении содержимого, они описываются их пользовательским соглашением с калифорнийской компанией, которая не называется СУП, а называется Life Journal Inc., которая подчиняется законам штата Калифорния, это в пользовательском соглашении сказано, и конфликтная комиссия, которая рассматривает жалобы на ненадлежащий контент пользователей в живом журнале, она тоже подчиняется правилам, а не компании СУП.
В связи с этим, мне кажется, очевиден ответ на вопрос Пушистого из Екатеринбурга, имеет ли СУП право закрывать журнал дезинформаторов?
Ну, вы представьте себе, что тогда начнется. Вот поэт, например, писал: «Как я завидовал волнам, бегущим ровной чередою, с любовью лечь к ее ногам». Знаете, вот у меня есть основания думать, и просто как у просто с точки зрения какой-то общечеловеческой логики, а также зная, сколько в этот момент было интимных связей у поэта, что он, может быть, совершенно не завидовал вот этим вот грязным черноморским волнам, что они докатились до пыльных туфелек лирической героини этого стихотворения. Просто он так написал. Это, может быть, была неправда, может, это было преувеличение. Если сейчас назначить какую-нибудь коммерческую компанию проверять, вы правду ли пишете, когда вы пишете, что вы плохо себя чувствуете, или что вы там не любите «Спартак», или не любите «Динамо», или что вам понравилось кино, да, вы хотите, чтобы кто-то проверял, правду вы пишете или дезинформацию, я надеюсь, должно быть понятно разумному человеку, что в задачи блог-хостинга не входит принуждение всех людей говорить правду, начиная с того, что не входит принуждение кого-либо использовать, или к тому, чтобы предъявить свой паспорт и свою настоящую фотографию с тем, чтобы мы удостоверились, что вот за таким-то именем стоит действительно такой-то фил.
Классный вопрос поступил нам по СМС тебе. Здесь есть два малопонятных мне слова, но Носик точно поймет. Как вы думаете, все эти флуктуации в блогах, сублимация гражданской активности или наоборот, ее начало?
Да нет, это, собственно, она и есть. Она у нас теперь так выражается, гражданская активность.
То есть сублимация?
Ну, нет, сублимация предполагает, что вот была бы какая-нибудь настоящая гражданская активность, а вместо этого вот люди вот чем занимаются.
Ну, да? А разве нет?
Ну, слушай, ну, как бы, мы же в информационную эпоху живем. То, что люди гадят друг другу на мозги, это и есть гражданская активность. Некоторые из этих людей...
Слушай, ни разу не слышал такого определения.
Некоторые из этих людей, они же месяцами не выходили из дома. Вся же их жизнь — это вот там. Это вот, вот то, что они там прочли, увидели или сами написали. Да? То есть, по большому счету, понимаете... Что, вот, что является сублимацией гражданской активности, это когда 300 членов молодежной организации приходят на пункт сдачи крови с шариками, плакатами, с видеокамерами и так далее, из которых в итоге там 8 человек сдают кровь. Остальные 292 человека что делали на пункте сдачи крови? Да, вот они как бы сублимировали, они имитировали, они ряженые, да, как угодно это назови. Но то в данном случае, когда люди годами друг с другом ругаются, это и есть вся гражданская активность.
Хорошо, продолжим сейчас с вашими звонками еще.
Вы слушаете программу «Точка».
Вы в прямом эфире, алло.
Добрый день, «Эхо Москвы».
Да, здравствуйте.
Вас беспокоит Тула, Михаил Михайлович.
Да, Михаил Михайлович.
Вы знаете, я в эти дни просматривал блоги, многие в интернете сайты. Столько было ляпов и фальшивки, ужасно. Что-то страшное, да. Вы знаете, приведу даже такой конкретный пример. Выступает Саакашвили, а затем самые страшные показывают титры и надписи там прочее. Русские войска бомбят мирную Осетию. И появляется остановка «Град» чешского производства. Потому что наши «Грады» на другом шасси, на нашем отечественном. И много такого. Такая фальшивка была.
А почему вы думаете, что она в интернете появилась? Вы не думаете, что это в интернете ролик из эфира какого-то?
Нет, это, я имею в виду вот, именно не... Как вам сказать?
Как-нибудь.
Экран разделен на две части.
На две части экран был разделен. Да, но это да. В телевизоре и... такое обычно бывает. Там и экран делят на две части и делают.
Да, в интернете не придумано пока такой технологии.
Нет, ну я понял. Спецэффект, понимаешь? Спецэффект. Да.
Верно.
Спецэффект.
Демонстрации.
Можно программными средствами это сделать без проблем. Ну да, я понял. Единственное, что... Ну, такой коллаж был сделан, просто видеоколлаж, да? И что? Ну, хорошо. Ладно, простите, ради бога, не очень поняли мой вопрос, мы как-нибудь в следующий раз с вами поговорим. 363-3659, ваши вопросы чуть позже. Сейчас обращусь к вопросам из интернета. Андрей Степаненко из Московской области ставит вопрос, не пора ли ставить вопрос о законодательном запрете использования структурами ФСБ интернета для разжигания национальной розни и массовой дезинформации?
Ну, вообще, законодательно запрещено разжигать национальную розни кому бы то ни было. Сотрудникам и футбольных клубов тоже, не только ФСБ. Другой вопрос, насколько это законодательство работает. От того, что вы вдобавок к рамочному закону, запрещающему такого рода пропаганду, примете еще отдельный закон, запрещающий этим заниматься милиция, ФСБ там, и так далее. ФСБ, как любая спецслужба, она вообще темой отличается, что она не подчиняется никаким законам, в основном того государства, в котором она действует.
Максим Горелов из Москвы спрашивает, вы вправду считаете, что, например, Life Journal может быть важным элементом информационной войны? На мой взгляд, смешно думать, что интернет-дрочеры являются достойной аудиторией для вражеской дезинформации. Подавляющее большинство блогеров – это подростки. Их порно интересует куда больше, чем политические игрища.
Ну, тут имеет смысл разделить две части вопроса. Может ли являться «Живой журнал» мощным средством информационной войны? Я надеюсь, что нет. Это ответ на первую часть вопроса. Я надеюсь, что нет, но это не мешает некоторым жуликам и проходимцам из числа профессиональных пиарщиков продавать своему начальству и своим заказчикам акции, осуществляемые с помощью благосферы, в частности, «Живого журнала», по дискредитации или по информационному вбросу. Да, что касается второй части вопроса насчет того, что аудитория интернета и далее по тексту, аудитория интернета в городе Москве составляет порядка 6 миллионов человек. Можно понять, что если в городе Москве проживают там 3-4 миллиона взрослых, которые не входят в эту аудиторию, то это понятно, что это не то чтобы самая мыслящая часть или самая экономически и социально активная.
Значит, есть несколько вопросов, которые напрямую не касаются этой темы, но так или иначе с ней связаны. Значит, Григорий Свирепый, инженер из Ленинградской области, задает такой вопрос. Правомерно ли, я, правда, не знаю, что он в это вкладывает, но тем не менее, правомерно ли блокирование в Грузии зоны РУ, Рунета?
Ну, насчет правомерности, понимаете, любое действие, совершенное на территории Грузии, оно регулируется законами Грузии, на то и существует суверенитет. Если вы спросите мое мнение по этому поводу, ну, чтобы не подставлять любимую радиостанцию, я не буду вам одним словом из шести букв характеризовать это действие. Скажу более длинным и менее поэтичным словом, там, дебилизм, кретинизм. Но дальше все равно хочется что-нибудь такое, что обычно запикивают в эфире, потому что если это действительно имело место... Напомню, я не был в Грузии, не пытался подключиться к ресурсам зоны РУ. Да? Но вот если это действительно произошло, то мне кажется, что это чудовищная дискредитация грузинских властей.
Виктор Титов, публицист из Москвы, спрашивает: прошу вас озвучить в эфире ответ на следующий вопрос. Существует ли у руководства ЖЖ неформальные отношения, договоренности и обязательства о сотрудничестве с силовыми структурами РФ? Например, предвосхищая возможный уточняющий вопрос, централизованный сбор общей информации об авторах, пишущих в блогах, мониторинг наличия антиправительственных публикаций в зависимости от степени их остроты, отслеживание жесткой критики высшего руководства страны, высказывание о необходимости смены власти и тому подобные задачи. Сейчас Носик вам и признался.
Ну, конечно, в общем, вопрос сформулирован так же. Павел Андреевич, вы шпион, видишь ли, Юра? Нет, ну вы поймите. Вот есть, например, оператор сотовой связи, да, и там спецслужбы могли бы поручить оператору сотовой связи докладывать спецслужбам о всех антиправительственных высказываниях по телефону. Как вы думаете, это было ли бы это эффективно? Значит, есть компания, да, предоставляющая доступ к живому журналу, осуществляющая поддержку этого сервиса. На этом функция этой компании, собственно, заканчивается. Дальше приходят люди, там пишут, приходят другие люди, читают то, что они написали. Люди, которые читают то, что они там написали, они совершенно не нуждаются в помощи компании СУП или в помощи компании LiveJournal Inc. для того, чтобы это читать. Если вы вспомните, как начиналось любое уголовное дело по факту высказывания в интернете в живом журнале, оно не начиналось с того, что пришел живой журнал в управление КАПа Республики Коми и сказал: вот посмотрите, что про вас тут Терентьев написал. Да? И не пришел никто в управление ФСБ по Пермскому краю и не с жалобой на Ширинкина. Да? Они это сами могут мониторить вообще без нашей помощи. Мы им для этого не нужны. И для того, чтобы IP получать пользователей, находящихся в Республике Коми и в Пермском краю, им тоже не нужен никакой живой журнал. У них есть их СОРМ-2, они за всеми за нами следят, и за вами, и за мной. Им совершенно не нужна помощь хостера. Им бывает нужна помощь оператора электронной почты, да, для того, чтобы там получить доступ к какому-нибудь почтовому ящику. Но на это существует процедура, существует постановление, которое они обязаны, оригинал этого постановления с печатью, предъявить для того, чтобы получить доступ к этой информации. Это по каждому отдельному делу, возбуждаемому отдельно, они должны принести такое постановление.
Сразу два вопроса к тебе поступили, раз уж начали развивать тему. Ты упомянул Терентьева. Антон, как вы прокомментируете участившееся в последнее время уголовные дела в отношении пользователей ЖЖ и вообще блогеров? Буквально на днях в возбуждении вражды к милиции и ФСБ обвинили кемеровского ЖЖиста Дмитрия Соловьева. А ведь при желании, спрашивает Олег, можно, наверное, каждого второго блогера, кто хоть раз нелицеприятно высказался о наших правоохранительных органах, привлечь.
Совершенно согласен с этой оценкой. При желании можно пересажать половину интернета. Поэтому считаю эти дела чудовищной нелепостью. И был приятно удивлен, когда с такой же оценкой выступил тут руководитель администрации Республики Коми Торлопов, который сказал, что Саву Терентьева приговорили практически ни за что, и выразил надежду, что Верховный суд Республики Коми этот приговор отменит.
363-3659, наш телефон, если у вас есть что сказать по обсуждаемым темам. Я напомню, что главная обсуждаемая тема у нас является дезинформация в блогах. Как что, возможно, вы натыкались на что-нибудь, что мы здесь не упомянули. 363-3659.
Это точка.
Есть у нас еще несколько вопросов, но о них чуть позже. Пока телефон. Алло. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот грузин, живущий в Москве. У меня к вам один вопрос. Вот сейчас речь идет о дезинформации. Я бы хотел просто уточнить. Я сознательно не смотрю ни грузинскую сторону вот информации, ни российскую, потому что мое мнение такое, что и с обоих сторон идет сплошная деформация. Но у меня вопрос, знаете, я вот в вашей передаче только узнал, что там какой-то Искандер распилили или что-то такого рода. Я думаю, что вы представляете, что вот Искандер это такая...
Простите, ради бога, не об этом, правда. Все представляем.
Вы хотите сказать, что не распиливали Искандер? Это и так понятно. Мы с этого начали.
В блоге Антона Носика там подробно об этом целых два поста посвящено. Вот. Не могу, к сожалению, назвать адрес, но его легко найти в любой поисковой системе. Антон Носик, и там все
поймете. Искандер.
Да, Искандер. Совершенно верно. Слушайте, сегодня звонки особенно прекрасные. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Очень приятно вас слышать. Катя Гордон звонит.
Здрасте, Катя.
Здрасте.
Вот у меня следующий вопрос. На днях закрыли дневник моей подруги, дизайнера, художника Ольги Солдатовой. Причем закрыли без предварительного сообщения об этих намерениях, потому что там некая мадам пожаловалась на дизайнера, что там, мол, грубо они отзываются. Посмотрите, какой ужас. У меня вопрос. Вообще, могут ли закрывать дневник без предупреждения? В каких случаях? И почему Abuse Team до сих пор пишет на английском языке в кириллическом сегменте? Как бы мне кажется...
Abuse Team, я считаю, вообще, конечно, это наглость, что пишут на английском языке. Спасибо большое, Катя, за вопрос. Спасибо.
Катюша, это два разных случая. Либо закрыли без предупреждения, либо закрыли по жалобе какой-то гражданки. То есть Ольга Солдатова получила письмо от Abuse Team с объяснением, почему закрыли и что, какую кнопочку ей надо нажать для того, чтобы ее разморозили. Да? Это все-таки две разные истории. Если она не получила такого письма, значит, надо зайти на адрес службы поддержки, ссылка есть с каждой страницы ЖЖ, вызвать вот эту ссылку и там написать, что вот, а вот я не получил, не получил сообщение о причинах замораживания моего журнала. И такое сообщение придет. Если такое сообщение Ольга получила, но не может его прочитать, потому что оно пришло по-английски, а она по-английски читать не может или не хочет, она вполне может на это ответить на эту информацию из LiveJournal'ского саппорта, что, вы знаете, я русский пользователь, я хотела бы по-русски получить эту информацию. Она ее получит, потому что есть сотрудники, ответственные за рассмотрение на русском языке. Там, на самом деле, довольно простая процедура. Да? Человеку объясняют, что он нарушил, человек устраняет это нарушение и сам же свой журнал размораживает. И если там есть какие-то процедурные заминки, то я думаю, что просто надо чуть повнимательнее к процедуре, и все они разрешатся.
Так, друзья, единственное, что у нас осталось не так много времени, все равно не успеем, не будем превращать в программу в пресс-конференцию Антона Носика относительно политики компании СУП.
Не, ну журнал Солдатовой, это жалко. Он хоть не имеет никакого отношения к войне, но
не, ну мы...
отличный журнал.
Да-да-да, нет, мы говорим о вопросах, связанных, так сказать, без проблем. Значит так, Сергей Алексеев из Томска задает вопрос, на который я не знаю, как за оставшиеся 6 минут мы ответим. Нет, ну попробуем. Силы и средства ведения обычной войны хорошо известно. Назовите инструменты информационной войны в сети, кроме блогов.
Да все что угодно. Поисковые машины. Вы ищете там информацию, а получаете не ту, которая правдивая, а ту, которую хотела там разместить одна из противоборствующих сторон. Самая знаменитая история по этому поводу – это история борьбы еврейских организаций и неонацистских организаций за поисковую систему Google. И в разных странах эта война проходит по-разному, потому что, например, в стране Германии поисковая машина по адресу google.de, она не может выдавать ссылки на неонацистские сайты, потому что есть законы Германии против пропаганды нацизма. В Соединенных Штатах есть противоположного толка законы. Первая поправка, по которой пропаганда неонацизма ничем не отличается от пропаганды всемирной любви. Поэтому там еврейские организации вынуждены использовать технологии поисковой оптимизации, чтобы первым словом, первым сайтом по запросу на слово «еврей» не вылезал бы сайт неонацистской организации, например.
363-3659, последний на сегодня звонок. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Эхо Москвы.
Точно.
Можно пару вопросов задать вам?
Желательно один. Я боюсь, нам бы с одним управиться.
Да, по поводу вот дезинформации меня интересует один вопрос. Санкт-Петербург, меня Анатолий зовут.
Да, алло? Пожалуйста, Анатолий, пожалуйста, пожалуйста, вперед, ждем вас.
Вот говорили по новостям, что вот грузинские войска там бомбили осетинских детей, там танки давили, там стариков, детей, ход один показали, там убитого ребенка или старика, вот.
Антон Носик не работает пока на телевидении, я не знаю, у него может есть что ответить, конечно, но я бы на его месте сначала на телевидении устроился работать, потом отвечал на такие.
Не, не буду устраиваться на телевидении, отвечать даже не буду.
Да, у нас, кстати, сегодня была программа про телехранитель называлась, вот, и там выступали представители, но они, правда, корреспонденты с места боев, но им, мне кажется, уместнее было задавать такие вопросы, чем Антону Носику, известнейшему блогеру нашему. Хорошо, значит, давай-ка еще один телефонный звонок. Будем считать, что это не случился. У нас по 363-3659 премиум, и на этом, может быть, поставим какую-то такую штуку, которая вошла в название моей программы полным своим словом. 363-3659. А что тут подзависло все? Ну и ладно.
Ну, естественно, ты же сказал, что последний звонок.
Нет, это системка подзависла. То есть звонки-то я вижу, а принять их... Ну-ка. О! Отвисло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
А вы знаете, я хотел вот о чем спросить. Часто очень можно слышать такую фразу, что радиостанция «Эхо Москвы», она является самой демократической. За все...
Спасибо, спасибо большое. Это очень хороший комплимент. На этом...
Ты отключил уже, да, слушателя? После такого вступления я тоже отключил.
Телефонные звонки.
Кровавая цензура.
Телефонные звонки, конечно, сегодня удались. Спасибо вам большое.
Саша, у нас война идет. Ты
да?
Не заметил, нет?
Нет.
Информационная. Поэтому звонки все... Все от сторон в этой войне. Нормально.
Нет, мне кажется, все-таки пора ставить вопрос о законодательном запрете использования структурами ФСБ и интернета.
Законодательном запрете использования слушателями телефонных линий «Эхо Москвы»
да,
значит... для задавания вопросов не по теме.
Просто немножко в шоке нахожусь, извините. Ну вот, смотри.
Как маленький прям.
Смирнов пишет нам. Еще информация, дезинформация, не все ли равно? Антон упомянул информационную эпоху, а в информационную эпоху нет новостей. Есть медиа, хлеб и зрелище, и блоги, не информация, а развлечение. Блоги-не информация, а развлечение.
Мне кажется, что как раз в информационную эпоху есть умные люди и глупые люди. Да? Для умных людей там пришло их время. Да? Они получают возможность там, о любом конфликте судить по позиции из первых уст двух конфликтующих сторон. А глупые люди, которым нужен был хлеб и зрелище, так они в Древнем Риме были. Ну, конечно, интернет и их обслужит. Но их бы и ящик также прекрасно бы обслужил. И телестадионы у нас не закрываются вроде в стране, да? Поэтому тут не надо думать, что если в интернете есть аудитория там, попсы и фабрики звезд, что интернет ее начинается и заканчивается. Это не очень верная оценка.
Ну да, и достаточно посмотреть вообще на список наших самых популярных блогеров. Там далеко не все.
Фабриканты.
Да, таковые. Не то, что далеко не все, а фабриканты как раз исключение, нежели правило. Ну, фабриканты, вы понимаете, то, о чем сказал Антон Носик. Спасибо большое. Антон Носик, представитель компании «Суп», известнейший блогер был сегодня у нас в гостях. Говорили о дезинформации в блогах. Надеюсь, что у вас хватит головы на плечах, чтобы в ней с ней разобраться, я бы так сказал.
Это была программа «Точка».